Глава десятая. «Ты представляешь, — сказала Ленка, — они гнали меня по городу, на виду у всех. Бежать мне было трудно. Тебя никогда не гоняли, как зайца?» Николай Николаевич промолчал, хотя его тоже гоняли, и он знал, как это трудно. Во время войны он бежал из плена. Его отправили на полевые работы куда-то под Гамбург, и он снова бежал. Утром в лесу его обнаружили дети, он заснул от слабости или, может быть, просто потерял сознание от голода. Он проснулся от неясного шороха и тихого разговора по-немецки. Он открыл глаза и увидел детей, они были вооружены палками. Он попытался улыбнуться им, встал и, не оглядываясь, пошел по лесной тропинке, а они загалдели, ринулись следом, забегая вперед и толкаясь позади него. Тогда он побежал, а они засвистели и заулюлюкали, победно размахивая палками, и так они гнали его, пока он не упал. «Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, раз побежал, значит, виноват. Теперь я ученая, надо отбиваться, если даже их много и тебя бьют, но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала, а они меня гнали, чучело! Прохожие смотрели на меня, каждому охота поглазеть на чучело. Тогда я переходила на шаг, но чтобы получилось, что вроде бы я не убегала и вроде бы не мне кричали. Один раз они меня нагнали, и Валька схватил меня за руку, но я вырвалась и вбежала в нашу улицу, а вся эта стая за мной. И тут я увидела Димку. Он бежал за нами следом, он летел на всех парусах, он спешил, чтобы спасти меня». Он ведь тогда еще думал, что он храбрый. А я вскочила в калитку. Последнее, что я заметила, это то, что стая окружила Димку. И последнее, что я услышала, это их победный хохот. Тебя дома не было, и я обрадовалась, а то мне пришлось бы рассказать тебе обо всем. Я прильнула к щели в калитке. Что же, думаю, Димка там делает? Почему меня не догнал? И увидела, что ребята уходили вверх по улице, и Димка шел среди них. Я о чем-то говорил, размахивая руками, что-то доказывал. Ну, молодец, решился. Я сразу стала счастливой. Вот сейчас им, думаю, стыдно, что они меня травили. Живого человека, как зайца. Сначала я ждала Димку у ворот. Ждала, все глаза приглядела. Когда стемнело, пошла домой, там ждала. Потом не вытерпела. Сил у меня ждать больше не было, понимаешь, дедушка, и... Позвонила Димке. К телефону подошла Светка. «А Димки дома нет», — сказала она. И быстро протараторила. «Жених и невеста, теле-теле тесто». Я засмеялась. «А я прическу сделала», — говорю ей. Тетя Клава сказала, что я теперь красавица. Повесила трубку и стала веселиться. Прыгала по комнате, танцевала под слова «теле-теле тесто», «жених и невеста». В это время кто-то постучал в окно. «Димка!» — закричала я и бросилась открывать окно. В окно всунулась громадная медвежья морда. Ну, прямо настоящий медведь! И как зарычит! Конечно, я испугалась, и всякий бы испугался. Отскочила от окна, погасила свет, чтобы меня с улицы не было видно, а сама прижалась к стене и дрожу. «И тут хлопнула дверь, и пришел ты», — сказала Ленка. А я как закричала: «Кто там?» «Помнишь?» Николай Николаевич кивнул, что помнил. Он очень хорошо помнил этот день, потому что именно тогда он случайно заехал в деревню Вертушино, зашел к бабушке Колкиной, и та отдала ему Машку. Он и не мечтал об этом никогда. Просто нет-нет, да и заезжал в Вертушино, чтобы побыть у Колкиной и полюбоваться на картину. Это был небольшой холст, написанный с какой-то невероятной открытостью. В этой девочке трепетала жизнь, и почему-то было очень страшно за нее. Так она была не защищена перед миром. «Может быть, потому что она после болезни и острижена?» — подумал он тогда. Николаю Николаевичу посчастливилось найти эту вещь несколько лет назад, сразу как он вернулся в родные места, но ему и в голову не приходило заполучить ее. Старушка жила тихо и одиноко, и с жизнью ее связывали немногие привычные любимые вещи. Бабушка Колкина редко покидала свою родную деревню, хотя Николай Николаевич и приглашал ее к себе в гости. Но однажды она появилась у него, не предупредив, объявила, что приехала в районную поликлинику за здоровьем, хотя врачам не доверяла и лекарств почему-то опасалась. Николай Николаевич с радостью встретил старуху, и та долго и достойно пила чай, а потом, как бы, между прочим, пошла по комнатам, бросая быстрые взгляды туда-сюда по стенам. Прошло довольно много времени, и вдруг случилось невероятное. Бабушка Колкина передала Николаю Николаевичу через общих знакомых, чтобы приезжал. Николай Николаевич заспешил, он тут же отправился в дорогу и застал осунувшуюся старуху в постели, хотя дом был вымыт и вычищен, как перед большим праздником. — Милый, — сказала бабушка Колкина нежным, певучим, но слабым голосом, — этой картинке место в твоем доме. Я тебе ее дарю. Николай Николаевич стал отказываться, растерялся, предлагал в конце концов деньги. — Денег не предлагай, — перебила бабушка Колкина. — Не обижай старуху. Насчет подарка так я давно решила. А если захочу когда-нибудь на нее взглянуть, то сама приеду к тебе. Николай Николаевич вспомнил, что 10 лет назад, когда он впервые попал к Колкиной в дом, то она обрадовалась ему и сказала: «Вот умру, девчонку отдам тебе». В тот день, когда он получил Машку, он был счастлив, как ребенок, и спешил домой на всех парусах. Ему хотелось, нестерпимо хотелось побыстрее добраться до дому и повесить картину на стену. Еще в автобусе, когда он ехал из деревни, прижимая к себе холст, завернутый в старенькое льняное полотенце, вышитое крестом, им овладел совершенно идиотский страх, что картина куда-то испарилась, что Машка исчезла, а в руке у него просто чистый холст. Николай Николаевич сам над собой смеялся. Ну, не сумасшедший же он. Тем не менее, как только он вышел из автобуса, сразу же, отойдя чуть в сторонку, быстро развязал картину и успокоился. Он спешил домой, почти не разбирая дороги, попадая в лужи, натыкаясь на случайных прохожих. И вот тут, когда он ворвался в дом, когда внес Машку как драгоценность, его вернул к жизни Ленкин крик: «Кто там?» Николай Николаевич ответил радостно: «Посмотри, что я принес!» «Тихо!» — ответила ему Ленка откуда-то из темноты. «Ты почему сидишь без света?» — спросил Николай Николаевич, и от волнения в спешке забыл, где находится выключатель. Он уронил в темноте стул, чертыхнулся и, наконец, зажег свет и увидел испуганную Ленку. «Удивительно! Да чего же он был недогадлив? Просмотреть человека, который бок о бок жил с ним. Более того, горячо любимого и самого близкого человека, внучку, родную кровь. На что это похоже? Там за окном медведь», — сказала она. «Медведь? Белый или серо-буро-малиновый?» — радостно пошутил он. «А я тебе говорю, там человек какой-то», — шепотом сообщила Ленка. «Он нацепил на голову морду медведя и хотел влезть к нам в окно». После этого Николай Николаевич все же подошел к окну, открыл его, выглянул, чтобы успокоить ее, и сказал: «Никого нет. В темноте что хочешь привидеться. А ты испугалась, дурочка. А еще внучка майора, который прошел всю войну». «Ты сам боишься чужих собак», — сказала Ленка в свое оправдание. «А кто же не боится чужих собак?» — весело ответил он. «А вот черта лысого и медведей я не боюсь». И больше не слышал, о чем она говорила, потому что развернул полотенце и достал картину. Николай Николаевич думал, как он сейчас поразит Ленку. «Ты взгляни, взгляни, Елена!» Самая главная мечта его заключалась в том, что он хотел, чтобы Ленка полюбила дом и картины, которые его населяли, как он сам все это любил. «Ты взгляни, взгляни», — твердил Николай Николаевич, — «какая нам вышла удача! Бабушка Колкина отдала, Точнее, подарила нам картину. Я хотел заплатить за нее деньги, ни в какую. Подарила. Чудная, милая, восхитительная бабушка Колкина. Какие редкостные люди нас окружают, Елена. Над этим стоит задуматься, а? И он поставил картину перед Ленкой, с восторгом наблюдая за выражением ее лица. Наконец он не выдержал. «Да проснись ты!» «Ну, как она тебе? Правда хороша?» «Девчонка вроде меня», — ответила Ленка. Николай Николаевич сначала не понял, что она имела в виду, посмотрел на картину, потом на Ленку и... увидел, что она чем-то стала не похожа на самое себя, какая-то непривычная. Наконец догадался, Ленка была без кос. «А где твои косы?» — спросил он. «Я прическу только на каникулы», — заикаясь, объяснила Ленка. Николай Николаевич обрадовался, он увидел, что Ленка стала больше похожа на эту девочку на холсте. «Елена!» — закричал он так, что она вздрогнула. — Ты просто ее двойник, самый настоящий, тот же цвет глаз, рот. — Рот до ушей, хоть завязочки пришей, — с грустью сказала Ленка. — Может, ее тоже так дразнили? — Тогда не я первая. — Вот именно, — обрадовался Николай Николаевич. — Ну, улыбнись, улыбнись, ты замечательно улыбаешься. Ленка застенчиво улыбнулась, и уголки ее губ привычно поползли к ушам. Николай Николаевич схватил холст, перевернул его и на тыльной стороне увидел размашистую надпись, сделанную черной краской. Год 70-й. «Как же я сразу не догадался, старый дурак! Столько лет смотрел на нее и не догадался. Отец мне рассказывал эту историю. Она...» — он показал на Машку... подарила эту картину какой-то своей любимой ученице, а когда ту арестовали жандармы, как участницу группы «Народная воля», картина затерялась. Последняя его работа. Николай Николаевич помолчал, потом, испуганно величественно, еще не веря до конца в это чудо, объявил: «Елена, я схожу с ума. Возможно... даже более того, я уверен в этом. Девчонка — сестра моего деда, баба Маша, Машка, Машенька, Мария Николаевна Бессольцева, знаменитая особа, жертвенница, святая душа. Ее жениха убили русско-турецкую войну под Плевной, а она после его смерти не пожелала выходить замуж, ей тогда было всего 18, и всю жизнь прожила одна. Но как прожила? Она основала женскую гимназию в городке, а первые ее выпускницы все до единой уехали работать учителями в близлежащие деревни. Говорят, они во всем ей подражали, так же одевались, как она, так же разговаривали, так же жили. Какие были люди! Какие были особенные люди! Все делали не ради славы, а для народной пользы. В первую империалистическую здесь, у нас, была эпидемия тифа, и мой отец, следовательно, ее племянник, был на этой эпидемии и тоже заразился тифом, и его положили в тифозный барак. Однажды ночью он пришел домой. Маша ему открывает, а он стоит перед нею в нижнем белье, босой, а дело было зимой. Оказалось, что он пришел в беспамятье. И вот Мария Николаевна взвалила его на плечи и понесла обратно. 5 километров по глубокому снегу тащила. Тифозный барак был за городом. Там и осталась, выходила племянника. Потом за другими стала ухаживать, за самыми тяжелыми ходила. Многие ей свою жизнью были обязаны. Я ее хорошо помню. Она жила в твоей комнатке, а когда она умерла, ее хоронил весь город. Николай Николаевич бегал по комнате, потирал руки, задыхался и, не обращая внимания, хватался за сердце, не понимая, что оно у него болит. «Боже мой!» — продолжал бушевать он. «Как ты удивительно на нее похожа, и как ты удивительно вовремя приехала! А я удивительно вовремя оказался в деревне Вертушино у бабушки Колкиной. Теперь наше дело действительно подходит к концу. Теперь мы собрали с тобой почти все его картины и можем хвастаться, устраивать пиры и приглашать на демонстрацию наших сокровищ любознательных музейных работников. Они станут охать и говорить: «Вы открыли нам нового малоизвестного художника, а мы будем с тобой сидеть длинными зимними вечерами дома и строить планы». «Какие планы?» — спросила Ленка. «Самые разнообразные». Николай Николаевич улыбался, не замечая Ленкиного печального настроения, которое совсем не совпадало с его весельем. «Нам о многом надо посоветоваться». И в это время в окне вновь появилась голова рычащего медведя. «Медведь!» — завопила Ленка и вскочила на стул. В этот вечер Николай Николаевич был удивительно ловок и удачлив. Он стоял у окна, успел схватить за медвежью морду, и она осталась у него в руке. Но в следующий момент, это он помнил очень хорошо, его посетило некоторое смущение, потому что на месте медвежьей морды перед ними появилось перекошенное от страха какое-то жалкое и ничтожное Димкино лицо. Помнится, он тогда подумал, что такое творится с Димкой, перевел взгляд на Ленку, чтобы узнать у нее, что все это значит. И вот тут он удивился еще больше. Ленка стояла перед ним ни жива, ни мертва. «Вот тебе и весь медведь», — произнес Николай Николаевич. Одной рукой я отвернул ему морду. Он небрежно бросил медвежью морду на диван. Николай Николаевич произнес свою фразу беспечно, хотя в этот момент ему впервые почудилось, что произошло что-то не то. Ну, может быть, шутка с медвежьей мордой была слишком жестокой. Он тогда постарался отвлечь и развеселить Ленку, потому что почувствовал, что здесь какое-то серьезное дело, но потом так увлекся Машкой, что все забыл. Ленка же не обращала на него никакого внимания. Она уже вернулась к жизни. Она кричала в окно, звала Димку: «Димка! Димка!» Ей никто не отвечал. Ленка в отчаянии повернулась к Николаю Николаевичу, ища у него помощи. «Дедушка! Они держат его силой! Они заставили его пугать меня!» Ленка металась около окна. «Я знаю, я вижу! Они связали ему руки! Дедушка, крикни на них страшным голосом!» Николай Николаевич выглянул в окно и увидел небольшую группу ребят, стоящих в слабом электрическом освещении неподалеку от их дома. Среди них, странно сжавшись, ссутулившись, стоял и Димка. Он то появлялся, то исчезал, прячась за чьи-то спины. «Димка!» — снова позвала Ленка. «Что же он не отвечает?» — спросил Николай Николаевич. «Может, его там нет?» Он так сказал, чтобы успокоить ее, хотя сам отлично видел Димку. «Я вижу его. Ты их не знаешь. Они могли ему тряпку в рот запихнуть. Дедушка, ну крикни, спаси его!» Николай Николаевич набрал полные легкие воздуха и выдохнул. «А ну, живо отпустите Димку!» В ответ раздался хохот. Группа удалялась со свистом и громкими взрывами смеха. «Чучело!» — прокричал кто-то, сложив руки рупором. «Заплаточник!» — подхватил другой. «Два сапога пара!» И снова затихло. Ленка схватила куртку и бросилась к двери. Николай Николаевич попытался ее остановить, но разве можно было это сделать с ее страстным характером, с ее предельной преданностью в дружбе, с ее самоотдачей другим людям? «Пусти! Пусти!» Ленка рвалась из рук Николая Николаевича, извиваясь всем телом, захлебываясь от волнения словами и скороговоркой выкрикивая: «Он там может задохнуться с тряпкой во рту, а ты меня не пускаешь!» И, конечно, в конце концов она вырвалась и убежала. Николай Николаевич высунулся в окно. «Лена!» — позвал он и прислушался. Он ее не видел, только из темноты доносился ее возбужденный голос. «Ну, Миронова! Ну, Валька! Лена!» — снова позвал Николай Николаевич без всякой надежды на ее ответ. Так оно и вышло. Никто ему не ответил. Николай Николаевич хотел тут же идти за нею, это он помнил точно, но взгляд его натолкнулся на Машку. Он замер, застыл. Его поразил тогда цвет неба на картине. Красновато-синий, мрачный, тяжелый, предгрозовой. Он был виден в проеме дверей, и легкая, невесомая, ослепительно-светлая фигурка Машки на этом тревожном фоне почти взлетела над землей. Он стоял неподвижно, как в забытьи. Где-то звякнуло разбитое стекло. Это смутно отложилось в его памяти, но не более того. Где-то кто-то кричал: «Вон она, вон, держите!» Все это тоже он слышал, но никак не подумал, что именно Ленка разбила чье-то стекло, и именно ее преследовали людские голоса. Николай Николаевич сел к столу, достал свою заветную тетрадь. Ему нестерпимо хотелось закрепить на бумаге и свое счастье, и свою радость. Он жил в тот момент только своей жизнью, как это не ужасно показалось ему теперь, но все было так. Ленка с ее делами и заботами совершенно выскочила у него из головы. Он услышал разговор под своим окном. «Ее нет в комнате». «А он что-то царапает на бумаге», — сказал первый голос. «Бросим камень. Вот будет переполох. Ответим ударом на удар».
«А если это не она?» — спросил второй голос.
«Да видела я. Точно она. Ревнует тебя. Окна бьет», — вмешалась какая-то девчонка. Но Николай Николаевич и на это не обратил никакого внимания. Он тогда даже не пошевелился. Прекрасное настроение отделило его на время от реальной жизни. Он листал свою тетрадь, в которой были записаны все его картины, где и когда куплены, когда написаны, точно или предположительно. Здесь у него были длинные записи размышлений и догадок на этот счет. Кто изображен на той или иной картине, как этот человек попал к художнику и почему он решил писать его портрет. В результате возникали интереснейшие истории о разных людях. Николай Николаевич уже успел записать: «Получено в подарок в начале ноября 1978 года, но вошла Ленка. Платье и куртка в грязи, закрыла глаза, как-то странно прислонилась к косяку дверей и сползла по нему на пол. Николай Николаевич бросился к ней, помог встать, дотащил до дивана, уложил, досадливо перекинув медвежью морду на стул. Старый мечтатель, он спускался на землю. Вот тогда Николай Николаевич испугался. Перед ним лежала Ленка, бледная, ни кровинки в лице. «Что с тобой?» Николай Николаевич опустился на колени у дивана. «Лена!» Николай Николаевич думал, что она ему не ответит, а она громко, жалобно, взахлеб произнесла: «Дедушка, он меня обманул!»
«Обманул?»
— переспросил Николай Николаевич. — «Да, да, обманул. Я в окно заглянула, а у него Миронова и все-все, они там все-все вместе. Ты подумай, дедушка, телек смотрели и чай пили», — сказала она с таким ужасом, как будто сообщила о чем-то сверхъестественно страшном. «Я думала, у него руки связаны и тряпка во рту, а они чай пили». «Ну и что же?» Николай Николаевич улыбнулся, хотя у него впервые за последние годы вдруг заболело сердце. «Давай и мы попьем чаю. Но какой чай, дедушка? Я должна тебе сказать, что я такое сделала. У меня, знаешь, в голове все помутилось. Взяла камень и бросила в них. Окно разбилось. И Ленка заплакала. Окно разбило. Да, я что-то слышал. Ты поплачь, поплачь. Сразу легче станет. Николай Николаевич сразу не мог понять, что теперь делать и что говорить. А я все-таки поставлю чайник. Он вышел из комнаты и быстро вернулся. Но Ленка уже лежала с закрытыми глазами. То ли притворялась, то ли спала на самом деле. Николай Николаевич долго стоял посреди комнаты, потом взял со стула медвежью морду, положил ее на стол, а сам сел на освободившееся место и теперь уже безо всякой радости, а скорее машинально дописал в свою тетрадь. В деревне Вертушино у Натальи Федоровны Колкиной картину художника Н.И. Бессольцева, на которой изображена его внучка Маша в возрасте 10-11 лет. Это последняя работа художника, сделанная незадолго до его смерти.